Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня наша программа выходит из Санкт-Петербурга, что объясняет и должность моего сегодняшнего гостя. Это ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. А зовут нашего гостя сегодняшнего Борис Ковалев, хорошо вам известный по многим программам в нашем цикле «Цена победы». Сегодня с Борисом Николаевичем мы будем говорить о героях войны. Ну, не о тех героях, которые реально сражались с оружием в руках, а может быть, не всегда с оружием в руках, но во всяком случае были реальными персонажами, которые так или иначе участвовали в боевых или околобоевых действиях. А мы будем говорить о героях, ну, в какой-то мере вымышленных, мифологических, о тех героях, которых призвали обе стороны, надо сказать, к довольно масштабной пропагандистской работе еще во имя одного и того же, во имя победы. Да? Как вот использовались персонажи вымышленные и не всегда вымышленные, но и невымышленные истории, да и не только истории, литературы, искусства. Вот об этом у нас сегодняшний разговор с Борисом Ковалевым. Если я не очень умело и толково объяснил, о чем мы будем говорить, то по ходу беседы вы поймете, что это, по-моему, очень интересно. Борис Николаевич, первый вопрос. Ну, я, когда вот мы с вами договаривались о сегодняшней беседе, то мне первое, что пришло в голову, это довольно такая банальная уже вещь, это вот то, что во время войны призвали Суворова, Нахимова, да, то есть призвали в каком смысле? Начали делать фильмы для подъема патриотического духа, да, но это, видимо, не все. Не только военных, не только военачальников, да, не только полководцев призывали для такого рода работы.
Ну, начнем с того, что попытка в сталинском Советском Союзе вернуться к корням нашей истории все-таки начинается чуть пораньше. Это с конца 30-х годов оказывается вдруг, что наша история не начинается с 1917 года. И оказывается, что император Петр I не такой уж и плохой человек, и Рюрикович Александр Невский тоже вполне патриотическая и героическая личность, да и другие герои нашей отечественной истории, тот же Суворов, могут вызывать определенный элемент уважения со стороны благодарных потомков. Когда мы пытаемся понять образы, которые формировала пропаганда в первые годы войны, появляется весьма любопытный коктейль, который, кстати, был сформирован из этого нарождающегося интереса к русской истории и к тем героям, тем штампам, которые формировались на протяжении более чем 20 лет советской власти. И небезызвестный наш поэт Самуил Маршак даже сочинял стихи к плакатам, в которых говорилось о том, что вот бьются отчаянно, колют здорово дети Чапаева, внуки Суворова. То есть рядом, вместе с советскими солдатами против немцев, идут с героем гражданской войны Чапаев, его, по логике стихов, отец граф Суворов, а где-то на заднем плане плаката еще и какой-то русский ратник, дружинник, ну, которому, к сожалению, соответствующих стихов не хватило. Можно вспомнить о том, как некоторые наиболее хрестоматийные советские фильмы, тот же сам Чапаев, тот же самый Чапаев, в небезызвестном боевом киносборнике, в первом боевом киносборнике, на радость миллионам советских мальчишек, выплывает из реки и произносит некую патетическую речь насчет того, что били фашистов, бьем и будем бить. Вспомним также с экрана, как будто бы спускается кинозрителем наш ленинградский и петербургский герой Максим, из небезызвестной трилогии о Максиме, который тоже произносит патетическую речь, тоже призывает к борьбе против проклятого врага.
Они все ожили.
Они все ожили. Они встали рядом, плечом к плечу, конечно, во многом продолжая вот те хрестоматийные слова Сталина, когда он рядом с советскими воинами назвал имена и Александра Невского, и Донского, и Минина, и Пожарского, и Суворова, и Кутузова. Но что интересно, ведь подобная борьба велась обоюдоостро. И здесь нужно понимать, что у каждого пропагандистского произведения должна быть своя целевая аудитория. И понятно, что Министерство пропаганды и просвещения Третьего Рейха тоже не зря кушало свой хлеб с маслом. И в 1941 году по своей сути в ряды вермахта, условно, конечно говоря, но по крайней мере в ряды пропагандистов вермахта, был призван Владимир Ильич Ленин. Поскольку на немецких листовках, обращенных к тем людям, которые считали, что Сталин обманул надежды 1917 года, появился следующий слоган, призывающий солдат Красной Армии переходить на сторону гитлеровцев. «Долой Сталина! За дело Ленина, за ленинский социализм».
А то есть они как бы обещают восстановить ленинские нормы, нормы партийной жизни. Как
или другая листовка. Сталин предал Ленина. Сталин обманул Ленина. Ленин хотел одно, Сталин сделал другое. Не за это мы боролись в 1917 году. Понятно, что эта листовка была в большей степени обращена к той относительной советской элите, которая помнила подлинный пантеон героев 1917 года и весьма скептически смотрела на ту историческую картину, которая сформировалась в Советском Союзе в конце 30-х годов. Что касается уже упоминавшегося товарищем Сталиным Суворова, уж его-то использовали, по-моему, все без исключения. И здесь я
могу... немцы тоже.
И немцы тоже. По крайней мере, на весьма известной немецкой карикатуре, которая весьма хорошо, широко распространялась и в Центральной России, и здесь, на северо-западе России, была изображена тень Суворова, который, ехидно склонившись над битыми советскими полководцами, в духе другого русского классика, дедушки Крылова, им говорил: Буденному, Тимошенко, и же с ними, а вы, друзья, как не садитесь, все в полководцы не годитесь. Так что здесь мы видим, что эта ситуация была насквозь цинична. А если еще вспомнить, что против Советского Союза воевала не только нацистская Германия, и если опять-таки обратить внимание на северо-запад, на Ленинградский фронт, испанская голубая дивизия берет в качестве своего покровителя и вдохновителя Дон Кихота. Норвежские легионеры, также воюющие здесь под Ленинградом, у них более высокий покровитель не Дон Кихот, а Святой Олаф. Они считают, что они тоже здесь делают его великое богоспасательное дело.
А советская пропаганда, она брала на вооружение не отечественных героев, а там каких-нибудь немцев, я не знаю, использовала как немцы Ленина?
Конечно. И здесь весьма активно. В особенности в 1941 году в ряды Красной Армии был призван, ну, не знаю, чуть не сказал рядовой красноармеец, но не буду говорить я это, Отто фон Бисмарк. И приводились цитаты из Бисмарка, которые говорили о том, что с Россией связываться нельзя. Выдергивались некие фразы из Бисмарка о том, что Россия – это великая держава. И, конечно, в качестве одного из весьма успешных союзников советской пропаганды выступал он, Наполеон Бонапарт. Во-первых, Наполеон Бонапарт мог на своей шкуре, испытавший силу русского оружия, к тому же мы отлично знаем, что в 1941 году проводилась полная параллель с событиями 1812 года о том, что это отечественная война. Опять-таки же проводилась параллель с 12 языками Наполеона и многочисленными союзниками Третьего Рейха. И Наполеон напоминал немцам и напоминал Гитлеру, что бывает с теми, кто вторгся в пределы России. Причем, подчеркну, именно России, так все чаще трактовалось тогда, в 1941 году, применительно вот этим самым вновь призванным красноармейцам. И, кстати, ведь была даже огромная надежда, что в 1941, 1942 году, 1812 год повторится, и замерзнув под Москвой, немцы будут катиться
назад.
До Берлина через Березину, тем более идти гораздо ближе будет нашим героическим солдатам. Берлин, ведь он, как известно, ближе, чем Париж.
Наполеон, Бисмарк, как такие реальные люди, философы, но не философы.
Конечно, это военные деятели.
Наверное, как в том числе
как философ, как уважаемый в Германии человек. Все знают, что Адольф Гитлер испытывал пиетет к Наполеону, вспомнив, что именно он перезахоронил в Париже орленка, сына Наполеона Бонапарта. Наши пропагандисты, в общем-то, использовали и некие положительные, позитивные образы замечательной немецкой поэзии. Понятно, что Генрих Гейне в силу своей национальности оказался в Третьем Рейхе практически под запретом. Хотя понятно, что абсолютное большинство немцев знали его волшебные строки. И
а у нас он опять был подан как гений, конечно.
У нас он был подан как гений. У нас он был подан как человек, искренне любивший Германию, искренне любивший немецкий язык, и почему его запрещают? Почему какие-то там австрийцы недоноски, почему люди сами непонятно какого происхождения смеют лишать немцев их, что называется, национального достояния, их, что называется, сумрачного германского гения?
Ну, все фамилии, которые мы до сих пор называли, они, в общем-то, ну, я бы сказал так, имена из мировой истории.
Да.
Это такие бесспорные совершенно. Что литературные персонажи, что подготовили пропагандисты, ну, скажем так, для рядового солдата, для простого человека? Вряд ли там Наполеоны и Гейне, да?
Ну, здесь речь идет зачастую, а откуда был призван этот солдат? Кто он по национальности? Какие песни пела ему мама или бабушка? Какие книги он читал в детстве? И здесь нужно понять, что практически в каждом национальном подразделении Красной Армии обязательно проводились параллели с мифическими богатырями, с героями национального эпоса. Так, например, герой Советского Союза сержант Мамедов. Он уничтожил свыше 70 немецких солдат. И поэтому ни много ни мало, а как главный наш советский партийный орган, газета «Правда» 8 января 1942 года сравнивала его с героем азербайджанского национального эпоса «Кёраглы». Они опубликовали о нем стихотворение «Ты бил врага, одолевая мглу, ты благородной нашей славы вестник, и вместе с песнями о Кёраглы тебе, теперь мы о тебе слагаем песни». Когда под Ленинградом, когда под Ленинградом сражались воины из Киргизии, их сравнивали с легендарным Манасом, героем национального эпоса, причем всячески подчеркивалось, что вот этот герой Манас, он незримо присутствует вместе с воинами, и кто его знает? Может быть, через несколько лет в прекрасных селениях,
свободного и радостного Киргизстана не только о Манасе, но и о вас, воины из Киргизстана, агыны, будут слагать свои новые прекрасные песни.
Мы еще вернемся к конкретным персонажам, Борис Николаевич, но пока вот такой вопрос. То есть, в принципе, сейчас не про немцев, а про нас. Да? Я так понимаю, что власть и ее пропагандистская машина, они поняли одну такую довольно простую вещь, которую не понимали до тех пор. А ведь хотели представить так, что в 17-м году как бы началась новая история человечества. Что как бы пытались зачеркнуть все, что было до 17-го года. А тут они поняли, что это делать нельзя. Что это нужно использовать так или иначе. Да, поставить себе на службу историю. Да, которую они вроде бы, как бы еще раз повторю, зачеркнули и на следующий день вычеркнули из нее очень многих персонажей, да, тех же Романовых там, да, как
Рюриковичи
и так далее.
И знаете, мне кажется, что в особенности вот к 42-му, 43-му году, то есть когда война приняла действительно затяжной характер, наша пропагандистская машина иногда даже немножечко перегибает палку. Как известно, с таким институтом, как кровная месть, на Кавказе начали бороться еще с 19 века. И говорить о том, что это хорошо и правильно, по меньшей мере не только наивно, а местами даже преступно. И вдруг, к лету 42 года, когда линия фронта подошла к Северному Кавказу, наши пропагандисты стали говорить о том, что кровная месть – это замечательно. И сейчас, когда у нас на фронте сражаются чеченцы, ингуши, дагестанцы и так далее, и так далее, и так далее, они гибнут от чьей пули? Они гибнут от немецкой пули. Кто их убил? Немец. Нет. Следовательно,
их родственники,
а вернее все немцы, становятся кровниками народов Северного Кавказа.
Я имею в виду, что их родственники погибших, да, наших людей должны...
Совершенно верно. И как писала, да, как писал грозненский рабочий, убежав от мести черкеса, немец натолкнется на кинжал чеченца, его сразит пуля ингуша, нигде на Кавказе нет народа, который не считал бы Гитлера, его солдат, своими кровниками. Другое направление. Мы хорошо знаем о том, как Русская Православная Церковь встретила события.
Она ожила во время войны.
Да, она ожила, и в конечном счете ее возрождение в 43-м году во многом было связано с тем, как она себя повела, но мы забываем о миллионах советских мусульман. И по сути-то своей в мае 42-го года в Уфе был объявлен джихад. Была объявлена священная война муфтием Расулевым, который заявил о том, что германскому фашизму пришел конец, потому что нет ни одного правоверного, который сейчас или его родственник не сражался бы в рядах Красной Армии, и это священная война, и в некоторых газетах, ну, написанных на татарском, на башкирском, на узбекском языке, приводятся слова наиболее уважаемых муфтиев, мул, или известных стариков, которые, выступая ли перед молодежью, выступая ли, ну, что называется, перед конкретным корреспондентом, приводят слова Корана и доказывают, что бороться с немцами, бороться с фашистами, бороться с их союзниками – это священный долг каждого честного правоверного, каждого мусульманина. И Аллах благословляет этих воинов на джихад, а следовательно, как известно, погибший в джихаде с гарантией попадает в рай. Да.
Борис Николаевич, а можно ли говорить о том, что, в общем-то, вот как бы на какой-то период, вот на период войны, во всяком случае, в Советском Союзе такая произошла демонополизация коммунистической идеологии?
Безусловно, да. Если вспомнить о еще одном известном литературном герое, который храбро сражался на фронте. Я имею в виду литературного героя, гениального Твардовского, Василий Теркин. Ведь в этой книге про бойца без начала и конца, кстати, удостоенной сталинской премии, сам Сталин не упомянут ни разу. Роль коммунистической партии упомянута ни разу. Лишь Калинин один раз косвенно упоминается. Потому что, когда мы говорим о окопной правде, когда мы говорим о неких словах, которые должны дойти и до разума, и до сердца человека, перед которым завтра, а может даже и сегодня, стоит угроза смерти, гибели, здесь трещать ему какими-то громкими штампами и стереотипами, ну, было. Говорили. Но для умных толковых пропагандистов было понятно, что это и глупо, и преступно. С человеком нужно было говорить на понятном ему языке. Нужно было говорить на понятном ему языке его героев.
Без отторжения.
Сына. Без отторжения. С полным принятием. С полным приятием. Вот той самой национальной правды, окопной правды, как хотите, так и называйте. И если ему было приятно то, что вместе с ним воюют и Чапаев, и Александр Невский, и Суворов, и о том, что вместе с ним воюют поднявшиеся и русские богатыри, Илья Муромец и Добрыня Никитич, или как широко рассказывалось среди украинцев о том, что вот вы наследники великих идей украинского героического казачества, о том, что вот в 1812 году на бой с Наполеоном стали десятки тысяч казаков, и вы их достойные наследники. Вот когда у людей есть некая память детства, память о дедов, естественно, это говорилось, это использовалось. И если говорить о неких коммунистических штампах, коммунистических стереотипах, были они, конечно, были. Но они, ну, скажем так, не побоюсь этого слова, несколько очеловечивались. И какая разница, что Чапаев был, ну, таким средним героем гражданской войны? Раз его знали, раз его любили, вчерашние мальчишки, ныне солдаты Красной Армии, давайте мы используем его образ на все 100%. Это можно говорить применительно и советской стороне, это можно говорить и о том, чем занимались наши военные и политические противники.
А вот по поводу военных политических противников, а кого они себе выбрали героями? Ну, понятное дело, там все знают, да, что там Гитлер любил Вагнера, да, и Вагнер стал как бы композитором, да, даже не героем каких-нибудь там легенд и мифов, а стал композитором фактически таким официозным, да, Третьего Рейха. Кстати, я до сих пор, по-моему, запрещен в Израиле. Поэтому. Но это другой вопрос. А из своих героев они вспоминали своих рыцарей, там, как это все происходило?
Ну, вы знаете, если говорить о рыцарях, если говорить о героях-нибелунгах, если говорить о тевтонах, если говорить о такой, знаете, традиционной германской мощи, конечно, применительно немецким солдатам об этом говорилось и говорилось неоднократно. Кстати, если говорить опять-таки же о том районе, где мы сейчас находимся, то выходили книги, брошюры, которые рассказывали о том, что эта территория всегда была постоянно осваима Ганзейским союзом.
И немцы, российский северо-запад.
Совершенно верно. И немцы всегда здесь были желанными гостями. И более того, они регулярно протягивали братскую руку помощи сознательным местным жителям, которые понимали, что лучше, чем германская культура, лучше, чем германский народ, у них союзников и друзей быть не может. Но я хочу заметить, что это скорее продукт для немецких солдат. Вот что касается русского населения, ну, задайте среднестатистическому жителю Пскова или Порхова или Орла, а кто такой Вагнер? Я боюсь, что абсолютное большинство и сейчас, и тогда тем более, вам бы на этот вопрос бы не ответило. Может, это другое сказали.
Вы знаете, сейчас мы прервемся все-таки, да, и наш очень интересный разговор продолжим после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы», которая выходит сегодня из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Дымарский. Моего гостя Борис Ковалев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. И говорим мы сегодня о героях военной пропаганды. Борис Николаевич, не буду подробнее нашим слушателям напоминать о первой нашей части. Там очень много интересного. Я думаю, тот, кто пропустил, может это наверстать потом в интернете. А у меня вот так. Такой вопрос. Пропаганда это замечательно. Ну, в смысле, понятно, да, что сочиняли креативно. Тогда такого слова не было, да, но, тем не менее, креатив был включен с обеих сторон, что называется. Но эту пропаганду надо было как бы донести. Да, и вот вы правильно в первой части говорили о том, что еще у каждой пропагандистского направления была своя целевая аудитория. Да? Насколько вот это было все дифференцировано? Там, не знаю, немецкая пропаганда для немецкого населения, да, и немецкая пропаганда для оккупированных территорий, да, и немецкая пропаганда для советских, там, для Красной Армии, да, это же как бы разные все направления, наверное, разные герои, то же самое и с советской стороны.
А естественно, дифференциация была, ну, правда, были некие объединяющие всех герои, которые легко можно было использовать по всем, без исключения, направлениям. Ну, правда, возникает вопрос, насколько хорошо этот герой, Александр Сергеевич Пушкин, мог играть, например, на немецкое население, поскольку понятно, что абсолютное большинство немецкого населения не знает такого поэта. Но,
может быть, фамилию слышали,
но когда до населения в качестве материала некой пропагандистской брошюры приводились выдержки из «Скупого рыцаря» Александра Сергеевича Пушкина о том, что для еврея предложить убить сыну отца, это нормально и естественно, понятно, что для возбуждения антисемитских настроений подобные специально подобранные цитаты из Александра Сергеевича Пушкина можно было кидать и на воюющих солдат Красной Армии, и распространять на оккупированной территории России и всего бывшего и Советского Союза, потому что понятно, что в Эстонии, Латвии, Литве, кто такой Пушкин, хорошо знали, и уже, да, ну почему, я думаю, что и тогда, еще до 17-го года, или хорошо, берем одного из идеологов нацизма, Альфреда Розенберга, его миф 20 века, его пассажи с попыткой понять русскую душу через произведение Федора Михайловича Достоевского. Понятно, что и у Федора Михайловича Достоевского, которого понятно абсолютное большинство образованных немцев, которые читали Гитлера и Розенберга, было представление. А у него...
Ну, у солдата вермахта вряд ли.
Ну, у солдата вермахта вряд ли. Я же не говорю о том, что есть абсолютное оружие. Я говорю о том, что некоторые персоны, некоторые персонажи с меньшим или большим успехом результатов, я боюсь, что те же солдаты из Средней Азии о Пушкине-то, скорее всего, слыхали. А вот с Достоевским-то у них тоже были, мягко говоря, очень большие проблемы, поскольку они русского-то языка зачастую не знали. Вот. Но, повторюсь, вот для этих солдат из национальных республик были свои герои, переиздавались свои поэмы, проводились исторические параллели для грузинских воинов. Ну, переиздавался, естественно, Шатар Руставели, Витязь в тигровой шкуре, соответствующие параллели для непонятливых доводились. Так что вы знаете, в чем реалии пропаганды? Вот если вырвать того или иного героя из контекста, зачастую и по сей день
они вызывают у нас, у современных людей, или чувство интереса, или чувство уважения, иногда являясь символом лучших качеств того или иного народа.
Вот вы упоминали там Бисмарка, скажем, да? Но я не думаю, что там советским людям был понятен, кто такой Бисмарк.
Русским людям, кто такой Бисмарк, было непонятно. И русским людям Бисмарка не давали.
Это для немцев.
Это предназначалось для немецких солдат. Это предназначалось в меньшей степени по понятным причинам недолета наших самолетов для населения Третьего Рейха. Это предназначалось для тех, кто знал, кто это.
Василий Николаевич, а кстати говоря, какие были каналы пропаганды? Понятно, что... давайте сейчас про Германию, про Третий Рейх. Понятно, Северо-Запад оккупирован. Оккупационная администрация, здесь газеты, радио, все в их руках. И совершенно понятно эти каналы пропаганды. А для неоккупированных территорий, для воздействия вообще там на советских людей, как можно было до них донести вот эти все тезисы фашистской пропаганды? Через что? Через, как у нас говорили в советское время, через голоса радио? Другого же, наверное, не было ничего. Листовки?
Да. Вы знаете, уважаемый Виталий Наумович, с этим тоже были очень большие проблемы. Потому что, как известно, в первые недели начала войны все радиоприемники были реквизированы. Вот не замечательные кнопочные или многокнопочные, или в основном наш рупор обыкновенный с проводной связью, а те, кто мог ловить голоса, говоря таким позднесоветским языком, все это было у населения изъято. Вопрос. А у кого-то радиоприемники оставались? Ответ. Да. Они могли оставаться у советской партийной военной элиты. Угу. Поэтому, когда мы говорим о голосах обыкновенных, то они действовали. Они были. Но предназначались они для исключительно узкой аудитории. Поэтому немцы представляли, что где-то, может быть, даже в тылу Советского Союза действует подпольная радиостанция с названием «Старая гвардия Ленина». Где-то действует радиостанция, которая базируется и не скрывает это в Финляндии или в Румынии, которая говорит о необходимости возрождения национальной России в борьбе с проклятым жидобольшевистским сталинским Советским Союзом. Причем вот эти программы, они преследовали двоякую цель. Они пытались внушить сотрудникам спецслужб, что они плохо работают. О том, что на самом деле в Советском Союзе существуют широко разветвленные подпольные организации, которые вот если не завтра, то точно послезавтра нанесут удар в спину, что среди людей, которые разделяют эти точки зрения, много старых специалистов, военачальников, инженеров, что их много, и они разделяют вот эти точки зрения и чуть ли не являются корреспондентами вот этого самого радио. То есть получается здесь некое такое элитное, весьма ограниченная категория потенциального потребителя с одной стороны и надежда со стороны нацистов возбудить очередную волну шпиономании в Советском Союзе. Понятно, что самая распространенная и доступная – это печатная пропаганда. Это газета, это брошюра, это листовка, но... Ее можно распространять или посредством ветра, или с самолета, или специальным агитационным снарядом, который, в общем-то, выполнял роль некой катапульты. Потом это все выплевывалось. Могли подобрать солдаты, могло подобрать население некой прифронтовой полосы. Все
но
это прочитать.
Хоронить это было опасно.
Хоронить это было крайне опасно, кстати. В этом отношении у немцев не было столь жесткого отношения к тем солдатам, которые подбирали советские листовки. Более того, когда произошла не очень хорошая история с так называемыми поцелуйными карточками,
когда с подачи Мехлиса сделали листовку, в которой говорилось о том, что якобы бонзы нацистской партии имеют право на обслуживание половых органов. Ну, то есть они занимаются тем, что насилуют немок жен, детей, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ваши героические солдаты, пока вы здесь, значит, кормите вшей в окопах. Это было настолько глупо и наивно, что даже рекомендовалось вот эти листовки
открыть. Почитайте,
да, глупость, да, почитайте, какую ахинею, какую глупость они несут. Вот видите, вы регулярно едете в отпуска, вы знаете о том, что, конечно, проблемы дома есть, но не такие, а каких говорит эта глупая советская пропаганда. И подобные грубые пропагандистские ошибки, повторюсь, не учитывавшие то, что немецкие солдаты регулярно ездили в отпуска, приносили огромный вред советской пропаганде, в особенности в начальный период войны, когда успех немецкой пропаганды в значительной степени подкреплялся успехами на фронте. Еще одна форма воздействия – аути. Здесь мы можем говорить о рупоре, здесь мы можем говорить о некой громкой связи. И здесь
это не дальше, чем передовая.
Это не дальше, чем передовая. Причем советские пропагандисты рассказывали, что иногда, когда они читали Гейна, когда они ставили некие пластинки с немецкой классической музыкой, то есть не постоянно занимались пропагандой, когда ставили какие-то веселые советские песни, доходило до того, что там немцы начинали орать, что, мол, вот давай Катюшу, или давай еще там Вагнера, Шуберта.
Концерт по заявкам.
Концерт по заявкам, да. Более того, естественно, когда начиналась уже соответствующая пропаганда, когда начиналась соответствующая обработка немецких солдат, было по-разному. Зачастую вот именно тогда начинался обстрел этого пропагандиста, а иногда, если у него процент пропаганды был весьма невелик на фоне концерта по заявкам, хорошей музыки, его даже могли и пожалеть, да, могли просто там пострелять в воздух, чтобы он снова переходил. Но это вот реалии окопной войны, когда стояли напротив друг друга, и когда шло воздействие на немецких солдат, на финских солдат и так далее, и так далее, и так далее.
Валерий Николаевич, где-то в 70-е годы я познакомился с человеком, который бывший солдат вермахта, который отсидел в советском плену. А в 70-м году, в 70-е годы, когда я с ним встретился, он был коммунистом западногерманским. И Жорж, его звали Жорж, он мне рассказывал, как активно с ними в плену, в лагерях работали пропагандисты советские, именно убеждая их идейно перейти на сторону советской власти. Да? Немцы тем же самым занимались с советскими военнопленными.
Когда мы говорим о трагедии советских военнопленных, нужно понять, когда это было. Если мы говорим о плене образца 41-42 года, здесь, причем с точки зрения не только нашей страны, но даже Германии, можно говорить о геноциде советских военнопленных, потому что абсолютное большинство из них оказались физически уничтожаемыми жертвами нацистского режима. Но когда мы говорим о более поздних событиях, повторюсь, после битвы под Москвой, после подсталинградской битвы, после животворящего воздействия на Третий рейх Курска, после прорыва блокады Ленинграда, понятно, для гитлеровцев стало понятно, что вряд ли они эту войну в одиночку или со своими союзниками выиграют. Вот тогда, безусловно, советские военнопленные стали вот тем самым объектом, на которое обрушилась и пропаганда русской освободительной армии, и немецкая пропаганда такого экономического плана, чтобы они честно работали на немцев, или власовская, чтобы они честно воевали.
Вы знаете, кого мы забыли с вами, Борис Николаевич? Главного антимилитариста и пацифиста, я бы даже сказал. Швейка. Участвовал он во Второй мировой.
Естественно, да еще и как. Если говорить об этом замечательном литературном герое, созданном замечательным чешским писателем Ярославом Гашиком, ему досталось очень и очень много. Ему достался практически полнометражный фильм, где он, призванный в ряды вермахта оказывается не тем дурачком простофилем, который, кстати, в книге Ярослава Гашека медленно, но верно умнеет. Слава богу, Ярослав Гашек не закончил свое гениальное произведение. А здесь, может быть, даже в духе незаконченного произведения Гашека он предстает перед нами как не такой шалун-идиот, а как человек, который искренне ненавидит фашизм, искренне оказывает максимальную помощь силам сопротивления и, по сути своей, является одним из таких активно сопротивляющихся представителей порабощенных народов Европы.
Понятно. И кроме фильма, ну, наверное, его вспоминали, конечно, да? Там,
его вспоминали, его показывали, говорили. И здесь нужно понимать, что любой литературный герой, который напоминал бы тем же самым чехам, которые вдруг после того, как они перестали быть гражданами независимой Чехословакии, вдруг они вспомнили, что они немцы. Или тем же самым полякам, которые вдруг заявили, что они немцы после того, как Польша как государство оказалась под нацистской оккупацией. Вот им нужно было напомнить, что они все-таки изначально чехи, изначально поляки, а потом уже люди с примесью какой-то немецкой крови. И образ литературный, любимый многими поколениями читателей тогда, в общем-то, приносил свои плоды.
Я удивился вашим словам о том, что нужно было напоминать там тем же полякам о том, что они не немцы. Что разве с распростертыми объятиями поляки встретили немцев?
К сожалению, я говорю не о всех, вернее, к счастью, я говорю не о всех поляках. Я, к счастью, говорю не о всех чехах. Я говорю о тех людях, которые после того, как их государство оказалось оккупировано, вдруг нашли в себе какую-то капельку немецкой крови и заявили о том, что они фольксдойчи. И не обязательно это были судетские немцы, это могли быть чехи из судет, которые заявили, что у меня там, наверное, прапрадедушка.
Так было удобнее.
Так было удобнее, так было выгоднее. Их призывали в ряды вермахта, они ощущали себя полноценными, обладающими всей полнотой вот этих льгот арийцами. Но что интересно, очень многие из этих национальных перебежчиков, оказавшихся в советском плену, первым делом заявляли о том, что на самом деле они насильственно мобилизованные в армию поляки, насильственно мобилизованные чехи. И здесь могу привести еще одну такую весьма трагическую историю, не имеющую прямого отношения, поскольку это не миф, а правда. Когда мы говорим, например, о небезызвестном Боровическом лагере военнопленных, вот здесь, в Новгородской области, первых, кого стали выпускать уже в 1945-1946 году, были вот те самые поляки, которые немцам говорили, что они фольксдойчи. В советском плену они заявляли о том, что они насильственно мобилизованные поляки, а на их, что называется, места на нарах стали привозить солдат армии Краевой. Вот тех, кто оказался не по нутру тогда на территории Польши, уже советским частям, советскому руководству.
Угу. Просто интересно, а были такие герои, исторические персонажи, которые как бы служили, в кавычках, да, на обеих сторонах? Сложно, да?
Нет, но я уже помянул.
Ленин.
Ну, зачем? Ну, Ленин-то Ленин. Но я же помянул Суворова. Суворова, ну, вы, друзья, как не садитесь, все, полководцы, да, не годитесь. Это у немцев. Или, значит, бьются внуки и дети Чапаева и Суворова. Конечно, когда мы говорим о русских мифических богатырях, тоже солдаты русской освободительной армии готовы были примерить на себя всю славу русской армии, начиная от времен Очаковских и покорения Крыма и далее глубже. в борьбы, период борьбы с татаро-монголами и прочее, прочее, прочее. Повторюсь, настолько цинично относились пропагандисты к этому вопросу, что они...
Все сгодится,
все благо, что для блага победы. И те люди, которые оказывались вовлечены вот в это пропагандистское противостояние, по сей день являются, в общем-то, гордостью нашей страны. Иначе нельзя.
Борис Николаевич, еще один такой вопрос, вот возвращаясь, там вот вы говорили про чехов и поляков, а я подумал о том, что мы же знаем, сколько там миллион, да, был так называемых хиви советских людей, которые служили немцам, да, так или иначе. Вот они, это тоже продукт пропаганды, или они скорее продукт
выживания?
Выживания и просто возможности реализовать свою нелюбовь к советской власти.
Мне кажется, когда мы говорим о проблеме вот этой категории советских военнопленных, это были люди в значительной степени, в особенности, если мы говорим о начальном периоде войны, если мы говорим о тех, извините, счастливцах, которые попали в руки не к немцам, а, например, к их союзникам, когда у людей появляется шанс на выживание, в значительной степени это скорее выбор выживания, когда идеологическая составляющая равна практически нулю.
Ну, слушайте, были же все-таки даже, ну, помимо хиви, были же какие-то там, да, и части, которые перешли на сторону немцев, да, те же казацкие там были.
Понимаете, части. Когда мы говорим о теории больших чисел, безусловно, примеров можно привести достаточно много. И здесь давайте говорить не сколько о пропаганде как таковой. Хорошо, вот вы. Постоянно на протяжении 20 с лишним лет, что мне говорили вы? Малой кровью, могучим ударом. Воевать будем на чужой территории. И вдруг меня призвали откуда-то...
Я говорю, что как результат, как бы сказать, антипропаганды.
Да, а потому что оказалась программа, пропаганда ложная. Немцы за неделю дошли уже до моей деревни, хотя она находится там в 500 километрах от границы.
А вы мне чего мне рассказываете?
Плюс образ, который формировала советская пропаганда, в особенности до 1939 года и в первые недели войны, некие нелюди. Вспомним советские мультфильмы образца 1941 года. То есть это идет какое-то животное-мутант с текущей слюной, с кривыми клыками. То есть идет некое порождение Мордора. Героические красные воины уничтожают это чудовище. И вдруг, оказывается, идут вполне нормальные люди. И это тоже производит впечатление на сомневающихся. И еще о чем мы, по сути своей, говорили всю эту нашу с вами программу. Они говорят на понятном тебе языке. Они знают твоих героев. Они знают твою боль. Они вспоминают Господа Бога. Они открывают церковь. Они читают тебе Александра Сергеевича Пушкина. Ну разве это тот образ, который рисовала столько лет нам советская пропаганда? И, естественно, все это порождает, по меньшей мере, растерянность. А растерянность – сестра сомнению.
Вот такими словами Бориса Ковалева мы завершаем сегодняшнюю программу. И до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».